Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, в условиях маловодья, нехватки воды и вообще проблем с контролем за тем, сколько воды у нас сейчас есть, потому что неожиданные ситуации случались этим летом, в том числе в Бишкеке, когда внезапно выяснилось, что уровень воды упал, а никто не ожидал, хотя говорили, что в Академии наук предупреждали. В общем-то, во всех этих условиях в Кыргызстане был разработан ультразвуковой уровнемер для контроля расхода воды. О том, что это за прибор такой, для чего он нужен, почему это очень важно в наших условиях, мы сегодня поговорим, собственно, с человеком, который участвовал в разработке, руководил ею. Это заведующий лабораторией Кыргызского научно-исследовательского института ирригации Виталий Шабловский. Виталий Иосифович, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте, Виталий Иосифович. Вообще разговоры о том, что происходит с водой в Кыргызстане, они обсуждаются на самом высоком уровне. И знаете, очень противоречивые разговоры шли, что в парламенте, что и президент, собственно, потом уже, когда подводил итоги, видимо, той ситуации, с которой, я так думаю, мы столкнемся еще не раз. Когда в Бишкеке наблюдалась нехватка питьевой воды, спикер парламента говорил о том, что не сможем мы заставить наши ледники таять интенсивнее, поэтому с водой, наверное, ну, как-то в этой ситуации винить особо некого. С другой стороны, вот как Наталья говорила, уже несколько раз Академия наук предупреждала, что маловодье — это цикличного рода штука, и, собственно, к ней, в принципе, можно было подготовиться. Президент же потом, как-то закругляя эту тему, говорил о том, что за 30 лет независимости в стране не было построено ни одного нового сооружения, которое могли бы регулировать, собственно, сезонный сток воды, и вот этим стоит, собственно, заняться. А по вашему мнению, все-таки дело в том, с чем сталкивается, к сожалению, регулярно в последний раз Кыргызстан в плане нехватки воды. Это капризы погоды и нежелание ледников таять, либо же все-таки мы пропустили тот момент, когда нужно было подстраивать нашу технику, нашу инфраструктуру под новые меняющиеся условия?
Конечно, проще всего списать это на капризы погоды, хотя, как вы сказали о том, что ученые Академии наук предупреждали об этом, вот в этом водности имеется определенная цикличность, и все прекрасно знали, что вот год этот будет маловодный. Мы, наверное, сами видели, что в горах практически не было снега и осадков. Поэтому и вот оказалось, что мы просто к этому были не готовы. Mm-hmm. Хотя могли бы и подготовиться получше. Ну а то, что президент абсолютно прав, что не было построено никаких новых сооружений, это действительно так, и это очень сильно отражается на водообеспеченности, вообще говоря, полей. Вот мы сейчас занимаемся широким внедрением наших приборов в Чуйском районном управлении водного хозяйства, и начали мы эту работу с обследования, что же там происходит на самом деле. Ну, положение там, честно говоря,
непростое, скажем
говоря,
так.
Неважное. Гидропосты, на которых меряется счет воды, заброшены. Всего там должно было быть 72 гидропоста работающих по отчетам, по реестрам ихним. А фактически оказалось половина, чуть больше, 45, допустим. Остальные просто непригодны для измерения воды. Но, тем не менее, как-то воду там меряют. Угу. Как бы меряют. Ну, как это говорится, строго на глаз.
Угу.
Ну, вот то, что сейчас наше руководство отрасли обратило на это внимание, это очень положительный факт. Это действительно сейчас обращается очень большое внимание. Поняли, что если мы не будем воду учитывать и мерить, то это приведет к самым печальным последствиям. И вот такие вот периодические ситуации, которые сложились сейчас, низкая водность, это как раз и стимулирует к тому, что начинают обращать на это внимание.
Mm-hmm.
Потому что когда воды много и хорошо, никому ничего не надо.
Мерить ее не нужно, да.
Ну, я вот могу вам привести пример. Нам в прошлом году, всю весной, заказали один прибор, который именно измеряет воду непосредственно прямо на поле. Вот вы можете его поставить, и он вам будет показывать, сколько воды, какой расход сейчас идет, сколько воды протекло, и заодно посчитает, какая оплата должна быть за эту воду.
Угу.
Заказали, прекрасно, мы обрадовались. Я звоню им через месяц, как вы наш прибор освоили? Да, мы осваиваем, да, он очень хороший, будет нужный. Ну, и еще раз я позвонил. Да, все хорошо, хорошо. Буквально неделю назад мне звонят и говорят: вы не могли бы нам помочь этот прибор наладить? А в чем, говорю, проблема? Он, мы же с ним работали. Да вы знаете, мы с ним не работали. Было очень много воды, он нам был не нужен. А сейчас такая острая ситуация, что мы вот просто без него жить не можем. Вот, вот вам ответ.
Ну, когда...
На некоторые вопросы.
Да, когда рак свистит, грубо говоря, да.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Ну, вот что-то примерно в этом духе происходит и в нашей отрасли.
Ну да, но ведь давно говорят, что в Кыргызстане к воде уже пора относиться как к товару, который надо беречь, а не как к чему-то такому само собой разумеющемуся, которое можно тратить как угодно.
Да, говорят, ну, это неправильно, что вы берете оплату за воду. Это, конечно, не так. Дело в том, что оплату, которую сейчас крестьяне вносят, это оплата не за воду, а за услуги по подаче воды.
Угу.
За воду как за ресурс пока в нашем государстве оплаты нет. Это именно услуги по подаче воды. Потому что в эти услуги входит содержание каналов, ремонт их и прочие. Оплата эксплуатационных сотрудников, которые ведут эксплуатацию этого. Поэтому, ну, опять же, эти услуги построены не на рыночных условиях, отношениях, которые должны были бы быть, раз мы вводим оплату какую-то, а просто, я не помню уже, наверное, 25 лет назад или когда-то, установили плату 3,3 на за кубометр воды, и все. И с тех пор она держится постоянно. А для отдельных регионов, там Баткен, кажется, Нарын, там вообще одна копейка, один тиын. Это, конечно, очень неправильно. И когда говорят о том, что повышать тарифы, это будет неправильно, и это будет накладно для фермеров, это совсем не так, потому что доля воды в производстве культур, она составляет, я не помню точно, ну, где-то, может быть, 5%, может быть, около того. То есть гораздо больше денег фермер, крестьянин тратит на
технику,
на удобрения, на работу, там пашни и все прочее. А вода стоит очень дешево, и это неправильно. Пока не будет изменен тариф, пока не будет так бережно к этой воде относиться не будут.
Ну, с 1 июня все-таки подняли тарифы на холодную воду питьевую. Вот теперь население платит 10,45 сомов за один кубометр.
Ну, это что касается для горожан и для обеспечения питьевой воды. Вот что касается поливной воды, действительно, мы встречали некоторые мнения, в том числе фермеров, которые говорили о том, что, ну, вода, она как бы общая, она с гор стекает и так далее, и так далее. То есть это, правда, формирует у нас отношение к воде как к такому бесплатному ресурсу. С другой стороны, это ведь большая система ирригации. Если она каким-то образом, ну, скажем так, не обслуживается, или в нее не вкладываются определенные средства, то вода просто утечет или к соседям, или чего еще хуже, в землю.
Конечно, она просто течет по реке вода, но течет. Как она к тебе на поле попадет?
Угу.
Как один аргумент приводил крестьянам, говорит, не хотите платить, вот река течет, но берите ведрами, переносите на поле бесплатно. За это деньги не возьмут. Ну, это же смешно.
Угу.
Конечно. Давайте поговорим подробнее о вашей разработке. Вы сказали, изобретением это не называть, не совсем это новая вещь, но конкретно, что вы разработали в данный момент, почему этот ультразвуковой уровнемер настолько важен, необходим сейчас в нашей отрасли?
Ну, он важен и необходим был не только сейчас. Еще наш институт Кыргызской нейирригации раньше был всесоюзным научно-исследовательским институтом ирригации. Это был ведущий институт на весь Советский Союз мы работали. И в то время были очень большие работы, посвящены именно автоматизации водоучета, водораспределению. И после развала Советского Союза вообще Киргизия была в этом плане автоматизации была передовой во всем Советском Союзе. Ну, понятно, что у нас без ирригации много чего, ничего не вырастет, поэтому и этому уделялось большое внимание. После развала, сами понимаете, было не до того. У нас были предприятия, которые производили приборы для всего Советского Союза. Был опытно-экспериментальный завод, было опытно-конструкторское бюро. И наш институт был головным институтом Всесоюзного научно-производственного объединения. И у нас традиционно осталось это все. Теперь наш институт – это институт ирригации. Если мы раньше работали на весь Советский Союз, сейчас мы работаем только на Киргизию, на Кыргызстан. И очень большой период времени водоучету вообще не уделялось никакого внимания. Трудно объяснить, чем это. Трудно это чем-то объяснить. Я думаю, это было, можно было объяснить тем, что руководство отрасли были руководители, которые не понимали этого, которые были, как говорится, старой закалки, и они не хотели воспринимать новшества, которые внедряют всякие там компьютерные вещи и современные технологии. А в настоящее время руководство отрасли обратило на это внимание. Пришел молодой, энергичный руководитель службы водных ресурсов, который вспомнил, что в Советском Союзе все, в Советской Киргизии все было автоматизировано. И предложил, давайте мы это дело будем возрождать. И в настоящее время действительно на это уделяется очень большое внимание, выделены очень большие средства, просто по сравнению с прошлыми годами, просто беспрецедентными. Это примерно так, что говорят, вот скажите, сколько вам надо, столько дадим, лишь бы это работало. То есть это, я считаю, очень хороший шаг, который, наверное, позволит нам решить те проблемы, которые сейчас существуют.
Если немножко подетальнее, расскажите, пожалуйста, о разработке, что она позволит делать и в какой момент она позволит, скажем, давать ту информацию об, о воде, которая поступает или на поля, или куда-то еще.
Хорошо. Для того, чтобы понять, что это может дать, я объясню, как сейчас это работает. На гидротехнических каналах, которые подают воду, стоят гидрометрические сооружения, называются гидропосты. На них стоят линейка, называется гидрометрическая рейка.
Я видел, да.
Приходит наблюдатель, смотрит на эту рейку и говорит, там, на 35 сантиметров. Берет табличку и по табличке смотрит. Если это 35 сантиметров, то это соответствует там 250 литров воды в секунду, расход. То есть по уровню воды в канале он определяет расход и потом это записывает или передает по телефону там службу, ну, отдел водопользования районного управления. Естественно, это измерение происходит редко. Утром, вечером. Иногда бывает еще днем. Три. А замерил, а что происходит в промежутке между этими интервалами? Воду могут перекрыть, могут забрать, могут недоподать, а считается, что она идет. А поэтому, чтобы эту проблему решить, значит, разработан такой прибор, который стоит на этом, рядом, на этом гидрометрическом посту, рядом с рейкой, и измеряет уровень воды в канале. Это ультразвуковой, это принцип заключается в том, что он стоит дистанционно, он не опускается в воду, он излучает ультразвуковые импульсы, которые отражаются от поверхности воды. Там стоит процессор, который измеряет это время, и по нему определяется уровень воды в канале. Стоит там процессор, который вычисляет по уровню, определяет расход, и по каналам сотовой связи, как обычный сотовый телефон, передает это непосредственно прямо в компьютер. Поэтому, естественно, это будет, во-первых, это объективно, во-вторых, это достоверно, и, в-третьих, это оперативно. То есть в любой момент мы можем узнать, сколько воды течет по какому каналу.
Как часто он делает эти замеры?
Это настраивается пользователем. Это может быть, если это динамика канала невысокая, то может быть реже. Можно это делать, если это быстроток и часто меняется, это часто. Ну, допустим, раз в 15 минут мерить, это более чем достаточно. Чаще нету смысла. А еще я хотел сказать, этот прибор работает автономно от батареи, от аккумуляторов. И не требует никаких энергии для этого. То хватает запаса электроэнергии на один сезон. Мы поставили его весной, и он весь сезон работает и передает эту информацию. Он заодно передает информацию о том, об уровне заряда, сигнала, то есть, ну, служебная информация, которая говорит о его работоспособности.
Сейчас, на самом деле, если говорить о Кыргызстане, вряд ли можно сказать, что наша страна очень сильно является передовой в плане производства электроники и так далее, да. Ну, в общем, все вокруг нас практически, да, является импортным. И когда мы говорим о том, что у нас есть какие-то собственные разработки для нашей системы ирригации, ну, многие, я думаю, наши слушатели скажут, слушайте, а чего нам нужно было разрабатывать это внутри нашей страны, если это, тем более, разработка и не наше какое-то ноу-хау, да, можно было купить и чего-нибудь иностранное у нас на полях поставить. Скажите, пожалуйста, почему в условиях нашей нашего специфического сельского хозяйства и системы ирригации важна именно наша отечественная разработка, которая бы учитывала все особенности того, как у нас происходят дела внутри страны?
Ну, как это ни странно, но пока Кыргызстан является в плане автоматизации водоучета именно передовой республикой, по крайней мере, в Центральной Азии.
Да вы что?
Да. И к нам обращались уже, мы выполняли большой заказ для Узбекистана, для Казахстана. А почему мы не хотим, не можем, вернее, покупать мы, конечно же, можем. Просто когда мы столкнулись с тем, что... Не мы, вернее, столкнулись, а один проект столкнулся с тем, что нужно использовать современные приборы. Угу. Провели анализ, и оказалось, что прибор, который, ну, аналог вот нашего полностью функции, который я вам оговорил, выполняет, например, французский, он стоит $3,500.
Понятно.
Наш прибор, вот в наших ценах сейчас, стоит около $1000. Это во-первых. Во-вторых, абсолютно правильно поставил задачу нам руководитель нашей водной отрасли, господин Сакеев. Он сказал, мы, конечно, можем купить в Китае эти приборы, и, может быть, даже они будут дешевле, но мы будем их делать именно сами. Абсолютно правильно. Во-первых, это полная независимость. В любой момент может прекратиться поставка, и мы тогда останемся. А это... Отечественная разработка – это первое. Второе. Тут важен не только сам прибор, который, как мы говорим, железо. Важно программное обеспечение, которое все это делает. Это даже составляет большую часть стоимости, чем сам прибор.
Угу.
Потому что это нужно информацию собрать, передать, обработать, представить в наглядном виде пользователю. И это тоже как раз вот это занимается разработкой такого программного обеспечения, занимается тоже наша лаборатория в нашем институте.
Угу.
Поэтому мы, получается, полностью независимы от поставок, например, таких аналогов приборов, от возможных производителей.
Угу.
Ну, а то, что мы, конечно, электронные компоненты вынуждены покупать, ну, это занимается, вообще говоря, весь мир.
Ну, это понятно, да.
Да,
не везде делают процессоры целые. Процессорные войны идут в мире.
Один
да.
Тайвань обеспечит процессоры вообще весь мир в принципе.
Угу.
Ну, тут уже, как говорится...
Ну, тут же, извините, по-другому не получится. Да,
да.
Знаете,
по-другому нет.
Мы недавно обсуждали проблему введения чрезвычайной ситуации в энергетике в нашей стране. Ну, естественно, водная отрасль и энергетика в Кыргызстане теснейшим образом связаны, да. Одного без другого практически не может быть, когда у нас большая часть электроэнергии вырабатывается на ГЭС. И вот как раз, когда мы обсуждали эту проблему, о том, почему как так получается, что мы очень поздно задумываемся над тем, что ситуация приближается к критической, и чего-то нужно делать. Нам звонил один из слушателей в студию и говорил о том, что необходимо включать науку во все это дело. Кстати, о Вадиме тогда тоже говорили, что мир идет вперед, что идут какие-то новые разработки, которые позволяют справляться с дефицитом электроэнергии. Ну и в том числе, я думаю, что и с точки зрения воды и ее учета тоже есть какие-то направления, которые можно было бы и далее внедрять, например, на территории Кыргызстана. Расскажите, пожалуйста, какие еще есть возможности у вашего научно-исследовательского института для того, чтобы как-то выходить постепенно, помогать из кризиса в отрасли, кроме вот этой разработки, о которой вы говорили?
Ну, я не могу сказать, что кризис у нас в водной отрасли связан с нехваткой воды или как-то там. Вот как хорошо сказал однажды иностранный эксперт, который в начале, когда стал Кыргызстан независимым, мы многие приглашали иностранных экспертов, чтобы они нам помогали выходить из ситуации. Вот тогда был полный mm-hmm. кризис, когда развалились колхозы и когда раздали землю крестьянам, и тогда вообще не знали, что делать, как управлять водой. Раньше был колхоз, который в райотходе было, например, 5-6 колхозов. В колхозах были агрономы, гидротехники, профессионалы все обученные. А потом, когда это все рухнуло, фермер остался сам наедине, сам предоставлен это. Фермеры пошли, там учителя, врачи, кто угодно, которые понятия имели, как выращивать, как орошать. И вот тогда как раз начались организации этих самых ассоциаций водопользователей, которые, ну, по сути, тот же колхоз, то не по земле, а по воде.
Угу.
Они объединялись. Ну, как в какой-то степени это спасло ситуацию и все. И вот как раз это один из экспертов, который участвовал в этом вот установлении, вот это, сказал, у вас проблема не в нехватке воды, а в избытке воды. Мы просто так бездарно к ней относимся. Вы знаете, что Киргизия, она самые крупные реки формируются
у нас, да.
У нас.
Угу. Называют водонапорной башней Центральной Азии.
Да, это вот такой хороший очень аналог. И мы должны по международным соглашениям брать 25% от этого стока, мы должны, имеем право использовать. Мы не, далеко это не используем. Если общий сток составляет где-то 44 кубокилометра, а наша доля 25, четверть, это значит 12. Мы используем вместо 12 кубометров где-то около 8 всего лишь. И то мы ее так бездарно используем, что нам, при таких даже ситуациях нам ее не хватает. Потому что древние каналы, очень большие потери воды этой поливной, пока она дойдет до этого. И при этом еще и побочные негативные явления – это заболачивание. Вода просачивается, знаете, вот западная часть Чуйской долины, там буквально в домах, в подвалах стоит вода. Вот это тоже одна из проблем. Это вот как раз издержки этого нашего неразумного орошения.
Угу.
И причем они говорят, нам не хватает воды.
А воды слишком много, на самом деле.
А воды много.
Виталий Иосифович, вы рассказывали о том, над какими приборами работает ваша лаборатория, что вы в прошлом году что разработали, в этом году разработали и применяете сейчас уже в Чуйской области. Честно говоря, очень приятно слышать, что в нашей стране есть ученые, которые способны разработать полностью и программное обеспечение, и разработать то, как железо, да, то самое, как вы сказали, должно строиться и так далее, потому что у нас принято считать, что наука в Кыргызстане, она на таком, знаете ли, не самом высоком, скажем так, уровне. Вот скажите, пожалуйста, в научно-исследовательском институте ирригации, мне кажется, что одном из важнейших институтов для нашей страны в нынешних условиях, вообще хватает ли специалистов и идут ли молодые люди, хотят ли молодые люди тоже становиться учеными, и работать в ней?
Молодые люди некоторые к нам приходят, и они хотят. Интерес к этому, вообще говоря, к науке в Киргизии не пропал.
Угу.
Но когда они узнают, какая у нас зарплата, естественно, они уходят. И у нас институт, вот это кризис в нашем институте, и не только у нас, это кризис науки. Мы еще связаны с академическими институтами. Академия наук нас туда приглашает как экспертов. Там такая же ситуация, там работают одни пенсионеры.
Угу.
В нашем институте большая часть, не большая, но на 90% это пенсионеры, люди пенсионного возраста. Когда они уйдут, я даже не знаю, что произойдет.
Каким образом можно привлекать молодые кадры? Ведется ли сотрудничество с университетами, либо же деньги исключительно финансированием и в той системе, ну, скажем так, менеджмента в нашей науке, которая, ну, скажем так, по крайней мере, мы несколько раз разговаривали с главами Академии наук, все нашей не сменялись, по ходу нашей работы бывало, говорили о том, что система управления, скажем так, уже устарела, и нужно переходить на какие-то новые вещи. Либо же ничего менять не нужно, и нужно, скажем так, дофинансировать эту отрасль, таким образом привлекать молодых.
Ну, естественно, все упирается только в финансирование.
Угу.
Если нам бы платили бы достойную зарплату, то, естественно, молодежь бы и пошла туда. Ну, я не знаю, вы знакомы с уровнем наших зарплат. Инженер первой категории, зарплата 6 тысяч сомов в месяц.
Uh-huh.
Я заведующий лабораторией с огромным стажем, мне за стаж мне большая там доплата, у меня зарплата 14 тысяч в месяц.
С ума сойти.
У меня пенсия больше, поэтому я еще и живу так нормально. Только наши и живут пенсионеры, в смысле, заведующие лабораторией, все пенсионеры. Ну вот мы... А молодежь придет, как он может жить на 6 тысяч? Мы пытаемся там их привлекать какими-то участием в каких-то проектах международных. Ну, нам часто бывает, мы выиграем гранты. Вот эту разработку, кстати, мы, в общем-то, и провели за счет того, что нам была хорошая поддержка от донора. Мы многие проекты до этого в Баткенской области, на Иссык-Куле делали за счет доноров. Вот совершенствовали наши приборы, разрабатывали и программное обеспечение, и сами приборы за счет этих доноров. И часто мы привлекали молодежь, в этой работе. Тогда они с удовольствием работали. И, во-первых, работа, конечно, сама по себе, она интересная.
Конечно.
Это все новое, современное. И в то же время еще как-то оплачивалось. Ну вот сейчас пока у нас, я никак не могу привлечь студентов для нашей работы, нашим работам.
Мы будем надеяться, что в конце концов мы поймем, что полностью все те проблемы, которые встают перед нашей страной, их решение зависит в первую очередь от науки. Ну и, естественно, когда государство в науке отстает, то и проблемы эти решить никоим образом не получается. За нас же их никто решать, конечно же, не будет. Поэтому мы желаем вам, чтобы на ваши проблемы обратило внимание государство, обращало...
Это наши проблемы,
да,
скорее.
Это, вообще-то, это наши
общие
проблемы с водой, да. В первую очередь, да.
Что можно сказать? С одной стороны, этот такой маловодный год – это бедствие для нас. А с другой стороны, как я уже сказал, это благо. Теперь будут обращать внимание. Уже вынуждены будут. Потому что ситуация критическая. Я не знаю, как мы в этом году... Вы сами видели, какие цены сейчас на рынках.
Конечно.
На овощи. А они же будут еще хуже, потому что действительно, мы вот буквально вчера мы ездили по полям, устанавливали приборы вот через комрайводхозе. Ситуация критическая. Поля просто выгорают.
Да, к сожалению. В общем, очень хочется, чтобы больше внимания уделялось вашей отрасли, чтобы отрасль развивалась, чтобы приходила новая кровь, чтобы молодежь тоже стремилась, и наука в Кыргызстане. Теперь мы видим, что действительно развивается, но вот чтобы...
По крайней мере, что
да,
она
чтобы
есть.
Импульс еще один
был. К сожалению, для многих наших слушателей это тоже, надо сказать, большой сюрприз, потому что многие перестали надеяться, что что-то сохранилось.
Спасибо вам большое.
Нет, да. Я могу добавить, да, что я уже сказал, что сейчас финансирование вот этих вот проблем автоматизации просто беспрецедентное. И это, я надеюсь, что оно не прекратится дальше. Потому что это будет долгосрочная политика. Наше вот руководство водной отрасли взяло курс на полную автоматизацию всего водоучета. Если сейчас у нас, вот я сказал, как меряется вот этими линейками, да, такие гидропростов 5000, все 5000 гидропростов будут автоматизированы этими приборами. Абсолютно все.
Будем на это надеяться. Большое вам спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был заведующий лабораторией Кыргызского научно-исследовательского института ирригации Виталий Иосифович Шабловский. Виталий Иосифович, большое вам спасибо. Были рады вас с вами познакомиться.
Вам спасибо за то, что пригласили. Я надеюсь, те проблемы, которые мы озвучили, вашим слушателям будут...
Будут интересны.
Будут понятны и внушать им оптимизм, что не все потеряно и все будет хорошо.
Спасибо вам большое за работу, за вашу.
Оптимизм
–
это очень хорошо. С другой стороны, это и нам поможет, в свою очередь, задавать более четкие, весомые вопросы начальникам от нашего сельского хозяйства, которые довольно часто бывают у нас в эфире. Большое вам спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.